музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Казинник и Алексей Ботвинов.
Алексей, мы с тобой сейчас вдвоем, мы в студии, у нас нет публики, давай немножко поговорим.
Давай.
Я знаю, что ты очень большой любитель изобразительного искусства, живописи. В любой стране, в которую ты попадаешь на гастроли, ты прежде всего, я знаю уже, это хорошо, идешь в музей изобразительного искусства.
Да, это обязательная программа, конечно.
Да, вот мы с тобой в который раз были в Петербурге, когда писали наши новые фильмы «Свободный полет». Да куда мы отправились? Мы отправились в Эрмитаж.
Конечно.
Да, в Эрмитаж, безусловно, и в Русский музей. И каждый раз это все сначала. Вот у меня к тебе вопрос. Ты бывал в музеях Ватикана?
Да, много раз.
Не сомневаюсь. И вот у меня к тебе вопрос. Как ты себя чувствуешь вот в той самой Микеланджеловской капелле? Там, где его знаменитая фреска.
Сикстинская капелла.
Сикстинская капелла, конечно.
Замечательно чувствую. Единственное, что, конечно, если была бы такая возможность, так я просто представлял себе, было бы неплохо там побыть одному. Причем не 5-10 минут, а желательно часок-другой. Просто помедитировать, посмотреть на это и пообщаться с этим невероятным произведением искусства.
Да, ты знаешь, я испытываю тоже ощущение. Ты говоришь, часок-другой. Мне казалось бы, что если бы не оставили на ночь вот в Сикстинской капелле...
А, ну это вообще было бы идеально.
Да, вот потому что получается смешно. Иногда приходишь в Сикстинскую капеллу, там, значит, куча народу, все время куча народу со вспышками, с фотоаппаратами, с видеосистемами. И там бегают служители, и всем запрещают снимать. И все время Сикстинская капелла, потолок озаряется вспышками. Они бегут туда, а где, кто, уже никого нет. А с другой стороны еще 10 вспышек. И вот знаешь... Я немножко расстраиваюсь, когда я туда прихожу, потому что я понимаю, что мне все это мешает. И вот я выхожу из Сикстинской капеллы, и вдруг меня как огнем нужно было посмотреть на все соотношение всех рук. Например, всех рук. Mm-hmm. Вот рука Адама, рука Бога, Саваафа, да? Руки, 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 руки. Он ведь их расположил в системах, в пропорциях. И вдруг я понимаю, что там дело не только в сюжетах, и не дело не в том, только вот в этих расположениях фигур. Там каждая деталь – это отдельный приход туда ночью одному, сидеть и всю ночь посвятить рукам, изображенными Микеланджело в Сикстинской капелле. Почему я об этом заговорил? Потому что мы сейчас с тобой будем говорить о Бахе. Угу. Опять о Бахе. И вот у меня всегда ощущение, что вот жизнь человеческая настолько коротка, как только заходит речь о Бахе.
Конечно, мы тут сразу идет понятие категории вечность,
да.
Когда мы анализируем Баха.
Да, потому что мы сразу понимаем, что нам отпущено очень мало, а даже взять, если хорошо темперированный клавир, даже первый том 24 прелюдии и фуги, то этому можно было бы посвятить одну приличную жизнь.
Да, безусловно, безусловно.
То есть это равно целому ряду философских трактатов. Это равно всей, например, античной философии. Вот если человек захотел заниматься Платоном, Сократом, Аристотелем, да, стоиками, софистами, киниками, киренаиками, то вот это не хватит жизни, потому что там столько всего, а тут один. И стоик, и платонист, и аристотелевский сторонник, и христианин, и я не знаю кто, философ Богом данным ему философией. И вот когда думаешь об этих 24 прелюдиях и фугах, только первых 24, потом через 20 лет Бах пишет еще 24. А это был замысел, да? Создать космогоническую теорию, на самом деле. Не так уж много космогонических теорий в истории культуры. Вот Сикстинская капелла Микеланджело, да. Безусловно. Это космогония. Да. Это попытка воссоздать человеческую цивилизацию. Да? И вот баховские 24, первые же. В первом томе «Прелюдии и фуги» хорошо темперированного клавира, это цивилизация. Вот давай сегодня попробуем, насколько мы успеем вот в нашей этой передаче, пройти с самого начала. Мы когда-то в фильме «Свободный полет» говорили об этой удивительной первой домажорной прелюдии, да, и фуге. Именно домажорной, где нет знаков при ключе, где нет черных клавиш, как бы в самой идее тональности, да. И, на мой взгляд... Я не знаю, как ты воспринимаешь, когда ты играешь эту музыку. Это вот как бы идея рая.
Ну, это еще идея начала. Для меня начало музыки – это вот эта прелюдия, до мажор.
Да, то есть действительно начало. А начало с чего все началось?
Оно, собственно говоря, да.
Рай.
Да, да.
Последний день творения, рай, райские кущи, свисающие вот эти самые плоды, под тяжестью гнущиеся, да? И, наконец, в предпоследнем такте идет странное созвучие, которое что-то означает. Вот мы тогда говорили о том, что это тот самый плод, который змей уговорил Еву попробовать, и, да, в свою очередь, Адама. Давай мы с тобой сыграем вот эту домажорную прелюдию и посмотрим, как Бах на самом деле закодировал в ней все будущее развитие музыки.
Да, это вот то самое зерно, из которого все потом действительно вырастает.
Да, если перефразировать или вспомнить просто Чайковского, который сказал о Камаринской глинке, что как дуб в желуде в Камаринской вся история русской музыки, то вот как дуб в желуде, на мой взгляд, в этой домажорной первой прелюдии вся история последующих трех столетий музыки.
Абсолютно, абсолютно. Я точно так же, правда, интуитивно это ощущал, но ты это просто философски обосновываешь.
Вот теперь сыграй, именно когда мы об этом поговорили, сыграй. И я хочу, чтобы все радиослушатели сейчас обратились к этой всем хорошо известной музыке. Ее пытаются сыграть любители, эту прелюдию. Думая ошибочно, что это очень просто. На самом деле нет ничего страшнее, чем играть.
Да, нет ничего сложнее, конечно.
Потому что там нужно быть уже не человеком, а каким-то ангелом. Там уже нет физического ощущения только пальцев, да? Там нужно играть каким-то вот какой-то атмосферой, аурой. Сыграй. Первая прелюдия. Так открывается мироздание. Можно я тебе скажу одну вещь, которую я тебе не говорил, специально припас для передачи, чтобы вот ты сейчас играл еще более с пониманием того, что происходит. Те люди, которые смотрят фильмы «Наш свободный полет», они пишут, вот у них зрительный образ еще есть, да? И вот часто Наташа Кугашова, да, показывает твои руки различным образом, крупным планом со всех сторон. Так вот, огромное количество людей пишут о какой-то безумной, о фетише, безумной любви к твоим рукам. То есть смотрят на руки, видят руки, останавливают кадры, смотрят, как в каждую секунду происходит тончайшее перемещение твоих рук. И вот сегодня я, памятуя эти письма, причем самое удивительное, что пишут не только женщины о любви к рукам, пишут и мужчины. Но, конечно же, в основном женщины, потому что женщина способна вот так полюбить руки творца, понимаешь, руки музыканта, потому что это ведь не просто движение. Вот я сейчас сам, зная это и помня тексты этих писем, понаблюдал за твоими руками. И я действительно понимаю, что смотри, что сейчас происходит. Ты играешь эту прелюдию, и только что ты сказал последнее, да, и мы договорились, что это картина мироздания, это да. Вот создание. Это вот, вот после этого можно писать еще 23 прелюдии и 24 фуги, да. Вот я посмотрел, и у тебя, поскольку у тебя любовь к живописи, ты сейчас практически работал как кистью, как художник кистью. Ты на глазах, на этой пустоте до мажора начинал докладывать вот эти, смешивать краски. И появлялись все время вот на педали, вот, и руки вдруг совершают совершенно необычное движение, хотя вроде бы все просто, структурно, в нотах, да? И тем не менее я наблюдал за сложнейшей художнической работой. Ты, может быть, конечно, об этом не думаешь, это рождается само. Или ты специально думаешь, сейчас я вот так красиво...
Нет, ну знаешь, тут действительно просто эта музыка, она это больше, чем музыка. Это некий такой энергетический поток, в который нужно как-то попасть, и потом происходят какие-то вещи каждый раз немножко другие. Он настолько мощный и какой-то такой особый совершенно. Не зря я говорю, что из этой музыки это зерно, которое содержит в себе все, что будет потом. И, естественно, я не анализирую, как я это играю, просто это некая энергия.
Ну, я хочу тебе сказать, что я, вот получаю сейчас, сидя рядом с тобой, справа от тебя, вот особо ищу удовольствие. И кроме того, я считаю, что то, что ты вот сейчас сыграл, это просто действительно потрясающе. Потому что сколько людей играют эту прелюдию, и рождается мысль – скучно. А вот у меня сейчас появилось накопление энергии, которое в конечном итоге в предпоследнем такте вылилось в это страшное до си бекар. Сыграй, пожалуйста, этот такт. Вот он.
Да, собственно говоря, перед этим были сплошные, в общем-то, консонансы, и тут вдруг такой жуткий диссонанс.
Да, и более того, что мне еще понравилось, я тебе скажу, что после этого диссонанса ты уже не можешь играть так, как ты играл всю прелюдию перед этим.
Ну, конечно.
Там было ощущение общего легато, общего движения, вот этих веток райских, этих прекрасных плодов, этого солнечного света, идущего сверху вниз, да? И вдруг после вот этого страшного нарушения до сибика... Да, да. У тебя появилась нон-легато, приближенная даже к стаккато. Да, да, да. Вот это вот потрясающе. И вот теперь давай попробуем пойти дальше. Итак, картина мироздания готова. Господь создал мир, вот он отдохнул, и вот вдруг не успел он отдохнуть, как произошло грехопадение. Вот не послушались его. Помнишь, пришел в рай и говорит: «Адам, где ты?» Бог не знает, где Адам. Адам говорит: «Здесь я». И вдруг видит, что Адам закрывается от него. Почему? Он вдруг понял, что он не одет, и Ева не одета. Значит, познали. Вот. Происходит изгнание. И вот Адам и Ева должны совершить свои первые шаги по этой грешной земле. Как должна звучать фуга Адама и Евы после того, как эта сибикар появилась в до-мажоре? После того, как произошло нарушение вот этой плавной гармонии мироздания, ну, здесь вообще серьезный богословский вопрос, я не хочу его затрагивать, потому что тогда все передачи полетят, и мы будем говорить только об этом. Потому что если, да, ну, смотри, если предположить, что без Божьего соизволения ни один волос с головы не падает, да? А потом предположить, что вся система, вся матрица, весь алгоритм мироздания нарушен из-за того, что Ева съела плод, да, которого Бог не предполагал, тогда мы вынуждены сказать о том, что Бог не всесилен. Потому что так сотворить все, что вся цивилизация пошла прахом, и за это через тысячи лет должен был прийти Христос и расплачиваться за то, что все-таки Ева отведала яблоко, то получается немножечко не совсем логично. Но давай будем придерживаться баховской концепции, потому что он был очень верующим.
Да, безусловно.
И это чувствуется во всем, да?
Конечно, это в каждой его буквально ноте.
Да, потому что здесь ведь каждую музыку можно же и подтекстовать текстами хоралов, лютеранских.
Да, 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 да.
У него же все время, когда он писал даже инструментальную музыку, в голове были и вокальные мелодии, а когда он писал для вокала, то бедные вокалисты должны часто петь абсолютно инструментальным путем. То есть у него это настолько было едино, текст и музыка, и вокальная, и инструментальная, что, например, эту фугу прекрасно ведь можно спеть, да?
Конечно, конечно.
И вот у меня теперь к тебе вопрос. Сыграй нам, или просьба скорее, сыграй нам, пожалуйста, самую тему. Итак, первые шаги человечества на земле, изгнание из рая. Стоп! Какого звука не достает в до-мажоре?
Соль не достает. То есть есть...
Одного звука си. Нет.
Да,
си!
Не си, да.
Почему да, не достает си?
Ну, потому что должно быть развитие.
Потому что там, в прелюдии, это си разрушило всю логику, да, и гармонию.
Да, да.
Теперь Бах выстраивает тему фуги, используя все звуки до мажора, кроме этого си.
Да, действительно, ты прав. Да.
Они избегают си. Они должны строить жизнь по-новому и стараться не вспоминать о том, что лишило их вот этого рая. Поэтому, когда ты достигаешь звука ля перед си, то музыка идет назад, бегом оттуда. Вот сыграй, смотри. И назад, бегом. Смотри, что творится.
Да, да, вот этого пресекного си не доходит.
Взял и сыграл. Ох ты, разбойник, ты сыграл его. Нельзя его играть. Оно появляется потом. Но самое интересное другое. На чем строится начало фуги? На четырех первых звуках. До, ре, ми, фа. Что это?
Ну, это половина гаммы.
Да, или греческий
тетрахорд. Тетрахорд.
Да, тетрасхордус. То есть смотри, как Бах мыслит. Раз мы начинаем сначала, мы начинаем с истоков музыкального развития. А истоки – это до, ре, ми, фа. Когда тема появится в доминанте, эта же тема продлится и будет второй тетрахорд.
Да, и получится второй тетрахорд.
Сыграй.
Да.
Стоп, а теперь сыграй тему в первую и вторую. Знаешь, какой он удивительный Бах.
Да, но это действительно что-то богословие.
Это безумие. Тут чистое богословие, чистая философия, обращение к греческим древнейшим ладам и системам. И вот здесь начинается вот развитие. Развитие жизни на земле. Зависть, рождение цивилизации. Они на земле в поте лица возделывать свой хлеб, да, рожать в муках. И вот сейчас первые шаги, еще только первые, еще до мажор, еще... Светлые мысли на будущее и феноменальной красоты голосоведения фуга, вся именно построена на этих линеарных движениях, без скачков, без трагических озарений.
Да, удивительно внутреннее какое-то спокойствие.
Да.
Хотя и предвещение трагизма, который будет очень скоро.
И ты чувствуешь его, когда играешь?
Конечно, конечно.
Поэтому нам особенно интересно будет услышать, как ты ее сейчас сыграешь, потому что я как бы воспринимаю ее всегда как какой-то еще покой, какая-то медитация. Какая-то...
Да, безусловно, но в ней уже есть вот этот вот надвигающийся мрак.
Да, тогда сыграй. Я услышу, и мы все услышим надвигающийся мрак. Итак, первая фуга. После грехопадения, начало музыки, тетрасхордус, четыре звука, гамма, до мажор. Начало. знаешь, не случайно мы с тобой в Питере сразу бежим в Эрмитаж. И ты много раз посещаешь музей Ватикана, каждый раз приезжая в Рим и в других городах мира. Потому что я совершенно согласен сейчас с тем, что ты сыграл, и с этим движением кульминации, и с этим ощущением картин великого Якоба Рейсдаля, Соломона Рейсдаля, когда ты видишь одновременно как бы пастораль, как бы тишину, скажем, еврейское кладбище, да? И вместе с тем там где-то зарождающаяся гроза, ощущение какого-то непокоя, да? Или вспомни Левитановскую «Над вечным покоем».
«Над вечным покоем», да.
Это ведь одна из самых страшных напряженных картин в истории цивилизации, хотя называется она «Над вечным покоем».
Конечно.
Да? То есть, оказывается, вечность состоит из мгновений напряжения и страсти. Помнишь, Пастернак писал: «Мироздание – лишь страсти разряды». «Мироздание – лишь страсти разряды». И вот ты сейчас, на мой взгляд, очень точно это показал, и я просто еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям. Радиостанция «Орфей» – это радиостанция, которая родилась как радиостанция для какого-то определенного как бы процента населения, тех людей, которые в детстве получили в семьях своих музыку от мамы, которая играла, да? Это была старая русская традиция, от бабушки, от того, что мама, папа и сосед играли в квартете или трио, два соседа собирались, да? Были какие-то такие семьи в России, и вот дети с детства привыкали к музыке, и для них это само собой разумеется, или в какой-нибудь школе вдруг не просто учитель такого пения, когда дети по Кабалевскому входят, маршируя в класс, а потом якобы должны слушать симфонию Малера. После того, как человек отмаршировал, у него все мышление переходит в спинной мозг. И он уже не может слушать музыку по-настоящему, потому что русский человек, он перед тем, как слушать музыку, он молился.
Конечно.
Да? Да, то есть медитация. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Мы с тобой сейчас обращаемся, может быть, не к тому даже маленькому проценту только, а мы обращаемся в надежде на то, что, может быть, каким-то образом нам удастся увеличить.
Конечно.
Этот процент людей. Почему? Потому что от этого ведь зависит будущее страны. Многие не понимают, они считают, что это вопрос вкуса. И не понимают, что это связано с возможными появлениями нобелевских лауреатов, которые будут слушать эту музыку. Вот поэтому у нас задача сейчас и дальше, да, обострить восприятие. Вот кто-то, крутя ручку радиоприемника, ища разные станции, вдруг на секундочку остановился, потому что он услышал не совсем обычное. И он задержался. Вот если он задержался, он наш. Он пойман. Если он послушает 10-15 минут и останется сейчас с нами, он вдруг в себе откроет эту возможность. И вот когда ты сейчас играл эту фугу, я думал: боже мой, я сейчас сижу рядом с тобой и переживаю каждое движение, каждое сплетение, так называемую стретту, когда тема сама на себя начинает. Это же потрясающее место, да? Та-ра, и вдруг па-ра-ра. То есть они начинают сыгрываться друг с другом. Или когда мотив там-та-да-дам-пам, Бах начинает играть та-да-дам-пам, начинает разыгрывать этот мотив в сочетании со стретой, в сочетании с ритмическими расширениями, увеличениями. То есть это грандиозное математическое действие. Это как астроном, который смотрит в гигантский телескоп, и в отличие от нас, простых смертных, который просто говорит: какое красивое небо. Он с ума сходит от этого сочетания звезд, от вспышек сверхновых, от того, как меняется картина на миллиарды световых лет вокруг и так далее. Вот так же мы слышим эту фугу, да?
Безусловно, безусловно. То есть это... Ну, там целая вселенная, конечно.
Да. Да, и это философские трактаты, это тома. Поэтому я предлагаю всем, кто потом пойдет на интернет, зайдет вот на сайт Орфея, там, где будут записаны, будут лежать наши передачи, вот прослушайте несколько раз эту фугу.
Да, там столько всего.
Да, каждый раз вы будете открывать. Сначала послушайте, как та-ра-ра-рам звучит, да, в разных вариантах. А потом послушайте, как Бах начинает играть мотивом та-да-дам-пам, та-да-дам-пам. Что творится с ним? Но в конечном итоге ты все-таки до грозы не добрался. Ты вернулся в до мажор, да? Сыграй последние такты. Такие они у тебя были какими-то опять медитативными.
Значит, одна эта концовка, эти несколько, 4-5 тактов, мне кажется, одно из самых сильнейших творений Баха.
Я с тобой абсолютно согласен, и особенно учитывая, как ты потрясающе нашел вот эту педаль здесь, которую ты не снимаешь, и какой-нибудь учитель музыкальной школы сказал бы: убери грязь, убери педаль, запаздывающая педаль, как положено, сыграй запаздывающую педаль, как положено, как сказал бы учитель музыкальной школы играть. Да, да. А теперь покажи, что ты делаешь. Какая идет какой туман. Как будто бы глаза заволочены слезами. Да? И вот это все воспоминания, потому что дальше уже никогда не будет этой безмятежности. Вот оно, последнее движение к этому чистому до-мажору, да еще высоко, в высоком регистре. Запомнили это состояние? А теперь смотрите, слушайте. Перед тем, как закончить эту передачу, мы сейчас начнем играть прелюдию номер 2. Из до мажора в до минор. В чем отличие мажора от минора? Только в одном. Мажор, он космический. Почему? Потому что система обертонов требует после до. Да. Соль, квинту.
Да.
До октаву и терция мажорная. Это не мы придумали, и не Бах придумал, и не Моцарт придумал.
Да, совершенно верно, это объективно.
Это космос придумал, до, вообще до. Оно включает в себя и соль, как обертон, и до через октаву, и ми, терция, уже четвертый звук терция. Таким образом, это бессмертие, это космос. В любой точке космоса, миллиарды световых лет отсюда, если ты это играешь, и если есть разум, они скажут: о, приветствую, собрат по разуму. Ты знаешь законы обертоновой системы и физики.
Обрати внимание на начало прелюдии.
Ой, молодец. Конечно. То есть Бах показывает на самом деле звук до и разлагает его на его обертоновые составные.
Да, вот то самое зерно, о котором мы говорили.
Да. А сейчас ты сделаешь одно движение. Только один звук изменишь, который говорит о том, что мы лишились бессмертия и превратились в смертных. Вот что Бог с нами сделал. В космосе это нет, этого нет. Это означает, друзья мои, извините меня за такое резкое и страшное слово, это означает, что мы смертны. Это означает, что мы навсегда обречены знать о том, что наша земная жизнь ограничена. Это знать не очень легко. И против этого знания все искусство выступает, как только может. Его идея – вступить в конфликт со знанием о смерти и всеми возможными путями доказать, бессмертие. Да. До следующей встречи.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.